Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музейная классика. Передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Елена Смирнова. Я нахожусь в Третьяковской галерее на выставке «Архип Куинджи». И нас любезно согласилась проводить по этой выставке сотрудник Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ксения Шальме.
Рада всех приветствовать на этой выставке. И прежде всего хочу познакомить вас виртуально, хотя бы тем не менее, с портретом Архипа Ивановича Куинджи, который нас встречает и напоминает нам о той эпохе, о художнике Иване Николаевиче Крамском.
Они ведь были друзья.
Да, Крамской, лидер передвижников, известный портретист и мастер бытового жанра, конечно, портретировал многих своих друзей, многих художников и писателей, поэтов великих. Вот один из портретов посвятил Архипу Ивановичу.
Ксения, почему он его сделал на таком вот багровом фоне, в черном костюме, строгий, конечно, узнаваемый грек?
Да, этот вопрос я тоже всегда освещать стараюсь тогда, когда мы встречаемся с этим портретом, потому что, конечно, ведь Крамской редко использовал такие яркие цвета. Он чаще предпочитал, вы помните, охристы, темно-зеленые тона, вообще мрачноватым, можно назвать его колорит. И мы понимаем, почему вот такой безрадостный колорит превалирует в его живописи. Безусловно, он призван был отражать безрадостную реальность, безрадостную жизнь в России того времени. Ну вот как ее видел Крамской. Сейчас мы, конечно, не будем углубляться в эти вопросы, но в любом случае вот этот портрет с таким активным бордовым темно-красным фоном выбивается из ряда портретов этого мастера и свидетельствует о характере самого Куинджи. Как его называл Крамской? Неистовый Архип.
Неистовый?
Неистовый, да. Почему? То есть очень импульсивный, эмоциональный, яркий, энергичный, да, все эти слова я бы через запятую поставила, да, и использовала бы для описания характера художника. И, конечно, в этом красном цвете чувствуется и темперамент, и торжественность, может быть. Ну, такой загадкой остался для многих современников, да и потомков Куинджи с его неистовым стремлением запечатлеть то, что почти невозможно показать. Свет. Вот это его главная тема, и больше, чем тема, конечно, это его герой. И Крамской, уважая Куинджи, тоже, например, подчас задавался этим вопросом, почему художник так работает, почему он так странно, так ярко изображает свет и картины природы не в духе того времени. Потому что Куинджи — человек будущий, вот как сказал сам Крамской в какой-то момент, он это почувствовал. Ведь художник действительно предвидел и предощущал, я бы сказала, предвосхищал многие будущие пути развития мировой культуры в своей живописи. И мы с вами на выставке можем увидеть разные мотивы, которые Куинджи развивает в пленэрных этюдах и в законченных композициях, в больших картинах, которые он создавал в мастерской. Я сказала законченных, кстати, не все они были завершены, но так или иначе разницу между пленэрным этюдом и большой картиной мы здесь все можем увидеть. Более того, один и тот же мотив мог совершенно по-разному художник трактовать вот в этюде и в большой картине.
Это тоже поиски освещения, поиски света. А вот, Ксения, скажите, свет – это что, просто как оптическая иллюзия или здесь какие-то духовные моменты? Может быть, это не тварный свет? Я вот знаю, что он дружил с физиками, но то, что он был дружен с Менделеевым, это тоже вот понятно. То есть он и с химиками, и с физиками. Почему именно свет? Откуда это стремление?
Это, конечно, такая большая тема, и здесь можно некоторые грани наметить. Вы видите на выставке дневные, я бы сказала, полдневные, да, полуденные пейзажи, и ночные, закаты, рассветы, туманы.
То да, есть какие-то переходные состояния,
и переходные,
да?
И подчас какие-то контрастные, да, даже, да, состояние Куин же показывает, потому что он искал, мне кажется, то, что соединяет в нашем зрении все предметы, все явления жизни. Что это? Это, конечно, свет. В отличие, например, от Ивана Ивановича Шишкина, который анализировал, и подчас словно под микроскопом, как ученый почти, он нам показывает картины природы. Куин же, напротив,
он показывает материю, а Куин же хочет показать именно светоносность каждого предмета, растения,
конечно,
неба.
Он никогда не копировал природу и вообще действительность. Он именно ищет возможность обобщить, не анализировать, а синтезировать, привести к синтезу все те отдельные, пускай, да, разрозненные впечатления бытия, которые у всех у нас есть в той или иной мере. А он как художник, видевший по некоторым отзывам и свидетельствам 48 оттенков каждого цвета.
48 оттенков? Да. А сколько обычный человек видит? Ну вот я знаю, что Менделеев исследовал именно такие вот оптические способности художников, и он говорил, что в этом отношении как раз Куин же уникален, что это просто гениальный живописец.
Конечно, вот это тоже некое веяние эпохи, стремление художников с научной точки зрения, установив контакты с учеными, исследовать воздействие солнечного света на живопись, на глаз человека, да, и как-то подойти к самым, казалось бы, романтическим, может быть, да, и поэтическим явлениям, несколько с позитивистских позиций. Но в это же время вот в чем удивительная природа таланта Куинджи и уникальность его личности, его и практический ум, и его вот это почти научное стремление изучать воздействие света и соединение разных красок и технические качества живописных элементов соединялось у него с поэтическим даром, с этой способностью видеть мир как чудо. И тот мир, который он видел как чудо, так как мы с вами, наверное, в 48 оттенках, да, не видим, возможно, вот этот мир он и стремился показать нам, искал форму и искал путь отображения этого удивительного мира.
То есть он хотел нам показать Божье творение?
Конечно, он внимал вот этой красоте как акту божественного творения и стремился эту красоту передать как художник.
И как творец, как сотворец.
В этом смысле, безусловно, да. Поэтому для меня, например, каждая его картина, многие, по крайней мере, его картины, это молитвы. Как именно молчаливая беседа с Богом. Куин же недаром любил уединение и стремился часто, отрешившись от общества, от людей, от реальности, как будто такой реальности современной, реальности XIX века, он стремился абсолютно раствориться в природе, и его ученики вспоминали, как он мог, например, в настоящем гнезде, которое он построил на дереве, сидеть как птица и созерцать море и небеса, или же в своей мастерской на скале. Это действительно талант и дар, я бы сказала, больше, чем талант. Это дар такого духовного, духовной работы, способность созерцать. И вот эти впечатления, которые Куин же черпал и который он получал, можем сказать, из рук Божьих, я бы так выразилась, он умел воплощать в живописи и рассказывал своим ученикам также, например, о том, как это возможно. Вот что еще для меня, например, поразительно в личности Куинджи, это соединение в его облике человеческом, да, в его личности, двух таких часто несоединимых начал. Открытость людям и энергичное участие в общественной жизни, в художественной жизни, великолепный педагогический талант и стремление всегда поддерживать, направлять учеников. Вот эта открытость соединялась у него со способностью к затворнической, можно сказать, уединенной работе, духовной работе, работе живописца. И эти две линии не искажали одна другую, что очень редко встречается даже у больших мастеров.
А вот среди его учеников не могли бы вы назвать, ну, хотя бы наиболее известных? Ну, вот я, например, знаю Рерих, Багаевский, а еще кто?
Да, среди учеников, ну, наверное, Багаевский.
Рылов.
Да, да, Рылов, Рерих, самые знаменитые художники, которые были близки тогда Куинджи, и он направлял их. Притом, например, что, насколько нам известно, Багаевский был исключен, например, из Академии художеств, и педагоги считали его неспособным, в частности, к рисованию. Да, академический рисунок, мы можем себе представить, не очень хорошо давался Багаевскому. Но, видите, он стал крупным мастером в своей абсолютно манере, да, манера, почерк Багаевского узнаваема сразу. Именно Куинджи смог увидеть вот эти способности художника и направить его в эту сторону, да. Вот это действительно талант педагога, который никогда не стремился сделать из своих учеников копию самого себя. Такого
поэтому
не было.
Поэтому они такие все разные.
И в то же время
они их... друг на друга.
Они не похожи друг на друга,
Рылов, что Багаевский,
но в то же время их объединяет
Рерих.
Вот это, видимо, тот изначальный импульс, который был дан им, их педагогам, и эта способность расширить видение свое, вот расширить рамки, такие академические, реалистические рамки, которые, конечно, многих художников тогда ограничивали. А Куинджи позволял своим ученикам развиваться именно в том направлении, в котором и развивалось искусство. Вот это интуитивное чувство Куинджи и его предвидение будущих путей искусства тоже для нас очень важно. Если мы говорим о других учениках, здесь можно вообще вспомнить о так называемой кемерийской школе живописи, которая географически, как вы понимаете, связана с Крымом. Кемерия – такая древняя, удивительная, живописная земля, очень разнообразная, да, как мы знаем, по своим климатическим и географическим богатствам. И вот эта земля рождает, как-то с этой землей связаны судьбы разных художников, которых в то же время вот что-то объединяет. Недаром это целая школа, можем сказать, да, была названа.
Сам Куинджи начинал как раз с Крыма, да? Он приехал в Феодосию к Ивазовскому, будучи еще совсем юным.
Безусловно, Мариуполь, точнее, деревня Красёвка, где родился Куинджи, не очень далеко находится от Крыма, хотя это не соседние, конечно, территории, но тем не менее. И крымская вот эта насыщенность красок, может быть, вот эти контрасты возвышенности, моря, какая-то очень колоритная природа, мне кажется, всегда
очертания,
привлекала,
да,
Куинджи, безусловно. Недаром он и в зрелом возрасте уже, как знаменитый художник, приобрел большие имения себе, для себя именно в крымских землях. Душа его как-то там находила вдохновение и мотивы. И вот представители кемерийской школы, конечно, здесь вспоминается прежде всего, может быть, Максимилиан Александрович Волошин, аквалерист, художник и поэт, который абсолютно как-то вписался, да, в крымский пейзаж, в крымский контекст. Вспомните, что даже гора Карадаг имеет профиль Волошина. Да, это такой красивый образ, который Волошин создал. Я говорю о собственном образе, о его образе и образе его жизни, протекавшей на берегах Кемерии. И удивительные эти пейзажи его акварельные, которые до нас доносят вот эту исконную силу и красоту Крыма, как какой-то земли обетованной, я бы сказала. Вот энергия и утонченность в то же время таланта Волошина, мне кажется, может быть созвучна, может быть сопоставима в какой-то мере с художественными высказываниями Куинджа. Действительно, во многих произведениях Куинджи мы слышим такую онтологическую ноту. То есть я бы сказала, что некоторые его картины можно воспринимать как картины, как иллюстрации, условно говоря, книги бытия. Вот что-то абсолютно исконное, какой-то первоисточник жизни и жизни природы. Еще, может быть, природы, не знающей человека, еще до создания человека. Вот такой природы появляется у Куинджи. Природа, которая не искажена и вообще никак не нарушена. И еще абсолютно не знает суеты и каких-то слабостей и вообще проявлений человека. Нет, иногда человек появляется у Куинджи, но очень редко. И всегда, можем сказать, в тумане, на дальнем плане, не крупным планом. Куинджи человека, если показывает, то почти как стафаж. Да? Вот это его склонность к отрешению, к уходу из мира людей. В живописи это очень чувствуется, и поэтому, мне кажется, современный человек, настолько погруженный обычно в суету наших отношений и взаимосвязей, может именно в картинах Куинджи найти духовное какое-то отдохновение, да, какой-то покой.
А, наверное, не только, потому что у него есть и грозовые тучи, и темное небо. Наверное, он просто вслушивается в то, что говорит ему Бог, только в красках, и показывает это, может быть, размышляет над этим, потому что вот есть такой дуализм в его картинах, на мой взгляд, когда разделяется на два плана, один яркий, другой контрастный, такой темный, но краски не локальны, краски, как вы сказали, 48 там оттенков, если там не больше, конечно, может быть, кто его знает, но и этого достаточно. Абсолютно черного у него нет, это все может состоять даже из оранжевых, из фиолетовых, еще из каких-то там оттенков, тонов и цветов, но вот это вот богатство мироздания, которое он показывает, вот этот гул мироздания, разговор, музыка, мне кажется, это все отражено. Вот так же, как вот мы заговорили о кемерийцах, да, у того же Багаевского, какая музыка, да, в его полотнах, уж не говоря о поэзии Волошина, которая тоже отразилась, как орнаментика какая-то вот в его этих акварелях знаменитых. Но, конечно, все-таки у Куинджи в большей степени глубина, у них в большей степени декоративность. А здесь идет глубина, проникновение вот в этот свет, у которого нет конца, он бесконечен.
Да, мы с вами немножко начали беседовать о свете. Конечно, свет – это бесконечная тема. И я думаю, что для Куинджи это тоже была вот такая не просто там световые эффекты, иллюзии. Нет, это был целый мир. И поэтому художнику интересны были и вот такие моменты контрастного освещения. Допустим, очень ярко освещенный первый план и сумрачный дальний план. Такие композиции мы встречаем нередко. Подчас он обращался к, напротив, очень утонченному, туманному, вибрирующему пространству, к изображению такого пространства. И, конечно, лунный свет, мистический, тревожный, может быть, и поражающий своей холодной красотой.
Но недаром это... говорили, что он пишет лунными красками, причем на полном серьезе, потому что не верили, что это можно написать обычными красками. У него лунные краски.
Конечно, эффект и впечатление, точнее сказать, которое произвела картина «Лунная ночь на Днепре», тогда показанная Куинджи, вы знаете, 1880 году в «Темном зале» одна эта картина была подлинным открытием для зрителей того времени, еще не привыкших, как мы понимаем, почти незнакомых с какими-либо техническими визуальными фокусами или же чудесами.
Но ведь Ксения и показано было тоже действительно не просто в темном зале. Задрапированы были даже стены, закрыто окно. И на картину был направлен свет лампочки.
Ламповое освещение, да, так вот мы говорим. Да, при ламповом освещении. Хотя интересно, что два, если не ошибаюсь, года спустя Куинджи эту картину показал при дневном свете. Просто в другом зале, это была уже отдельная экспозиция, другая выставка. Так что эти условия для него не были абсолютно единственными. Но первое знакомство с картиной, да, оно должно было произойти вот именно так, как оно произошло. И, безусловно, люди были поражены тем, как Куинджи, как волшебник, показал не живописными, как будто даже средствами, да, а какими-то чудесными средствами показал вот эту лунную ночь. Ее красоту, ее торжественность, ее печаль. Да, здесь, конечно, тема одиночества и романтический взгляд на мир, и вот эта луна, освещающая воду и небеса, и землю. И особенная тишина, я думаю, которая слышится в этом ночном пейзаже. Конечно, каждый человек, который подходит к этой картине, а мы уже с вами, как люди 21 века, не будем так восхищаться ею, как люди 19-го, мы как-то иначе посмотрим на нее, и каждый зритель найдет для себя что-то свое, да, в этом произведении. Вот, например, поэт-декадент Константин Фофанов написал стихотворение «Ночь на Днепре», посвятив ее...
На музыку.
Да, и действительно, музыка к этому стихотворению тоже появилась достаточно быстро, насколько я помню. Да, эти строки были посвящены именно этой картине. Хотя, казалось бы, они, может быть, не столь созвучны ей, потому что, конечно, вот этот декадентский взгляд на мир, на собственную душу, он совершенно иной, он такой более, если угодно, эгоцентричный, да, самоуглубление, самоизучение, рефлексия, вот что присуще всем, и Фофану в том числе, и всем в той или иной мере присуще всем поэтам этого направления и этой эпохи. Но интересно, что именно эта картина Фофанова вдохновила на такие строки о прекрасной лунной ночи, которую художник словно противопоставляет в какой-то мере опустевшему саду своей души. Вот Куинджи показывает ту бесконечную красоту мира, которая принимает человека. И любая опустевшая душа и увядший сад в душе многих людей – он и может река как-то наполниться, да, вот этим светом. То есть это тот свет, тот мир природы, тот божественный свет, который способен как-то преобразить даже тоскливую и одинокую душу поэта, художника и любого человека. Только нужно как-то войти в этот мир и несколько, может быть, раствориться в нем, по крайней мере, постараться, отрешившись от собственных переживаний, от окружающих шумов, отрешившись от них, именно погрузиться в мир Куинджи.
Ксения, и мне кажется, что можно даже немножечко так поэтично взглянуть на эту луну, как на око Божье, которое смотрит на нас, а мы идем по этой реке жизни, осеребренной светом, по этой реке, которая нас несет между этими темными берегами, к свету, к небу. И, между прочим, действительно река течет, и, как Крамской писал, давайте составим протокол, что луна действительно светит, а вода действительно течет. Вот как это ему удалось, что река течет?
Ну, вы знаете, может быть, для меня она и не течет, так и не движется так быстро, энергично, как предлагал запротоколировать Крамской. И, конечно, протоколы в этих случаях немножко смешно выглядят, потому что...
Ну, он шутил, наверное. Да.
Ну, на самом деле, он даже и не вполне шутил. Крамской переживал искренне и глубоко. И предчувствовал изменения, которые произойдут с картиной впоследствии, которые, как он предполагал, могут быть связаны исключительно с техническими живописными экспериментами Куинджи. И искренне переживая, Крамской вот поэтому и предлагал зафиксировать это в слове.
Первоначальное состояние картины.
И описать картину.
Она же потемнела на самом деле.
Это, конечно, все может иметь место, но суть все-таки не в протоколах и описаниях. И сейчас все же картину мы можем видеть, и мы наслаждаемся вот ее красотой. И мы знаем, что, конечно, Куинджи ставил опыты, конечно, он интересовался сочетанием разных красок, пигментов и последовательность наложения красок имеет значение. Куинджи всем этим интересовался с научной, можно сказать, точки зрения, да, беседуя с известными учеными того времени, мы их уже вспоминали. И эта работа, которую он вел уединенно, была очень важна для него, как для человека, стремившегося показать реальность в живописи как можно ближе к реальности. И в то же время мы на многих его картинах можем увидеть и локальные цвета, да, и какие-то пятна, и многие его картины более декоративны, да, некоторые более реалистичны, стереоскопичны даже, иные более декоративны, напоминают нам о в стиле модерн, который расцветет чуть
даже
позже.
Орнаментальные.
В какие-то, да. И орнаментальные, да, можно фрагменты так определить на некоторых полотен. Или же можем вспомнить листва. Этюды или картины, которые напоминают о там, абстрактной живописи 20 века или о фавизме, например. Вот такие явления, которые еще, конечно, не созрели в тот момент, когда Куинджи работал над своими пейзажами, уже ему были интуитивно, конечно, в той или иной мере близки и доступны, и он в живописи эти пути пробовал и следовал этими путями, начинал, по крайней мере. Поскольку он понимал, что только лишь реалистическое изображение природы и отображение в действительности уже не будет исчерпывающим в культуре будущего. Для него искусство, конечно, было, можем сказать, новой религией будущего вообще. Для него искусство было, я бы сказала, тем окном в мир божественный, в мир духовный, которое приоткрывается порой уже здесь человеку. Что-то открывается, и он может... Вот так, как Куинджи, беседовать с Богом.
Как Давид,
слов,
да?
Да, и...
глядя на небеса.
Конечно. Поэтому, да, мы можем сказать, свет Куинджи – это больше, чем физический свет, безусловно. И особенно, на мой взгляд, вот это проявляется ярко и определенно в его картине «Христос в Гефсиманском саду». В той картине, которой Куинджи словно шел многие годы. И его пейзажи, многие, по крайней мере, можно считать в какой-то степени вот преддверием этого высказывания.
Ну вот мы подошли именно к этому полотну, которое представляет как бы кулисы из кипарисов, Гефсиманский сад, оливковых деревьев и как бы тени людей, которые выглядывают из-за этих вот деревьев. Перед нами как бы три ствола, один из которых ярко освещен. Два высоких кипариса и третий посередине как раз Господь Иисус Христос, который излучает, я правильно поняла, Он излучает свет.
Ну, здесь можно по-разному трактовать этот образ, безусловно, и этот свет. Ну, я думаю, что так верно будет сказать. Это не столько лунный свет, не столько внешний свет, который падает на Спасителя, сколько тот свет, который действительно Христос излучает, поскольку Бог есть свет.
Нетварный свет.
В этом смысле, конечно, свет.
Как Святая Троица.
Здесь я бы сразу возле этой картины напомнила уважаемым слушателям о другой картине, безусловно, всем известной хорошо и памятной, картине Александра Андреевича Иванова «Явление Мессии» или «Явление Христа народу». Все помнят, как удивительно подробно и выразительно этот пророк, этот философ, отшельник Александр Иванов изобразил встречу Спасителя и человечества. Вот сравните эти две композиции. Куинджи словно продолжает эту линию, только уже на новом временном историческом этапе.
То есть Христос, который явился к людям, но люди, они встали как бы в тень. Как вы сказали, они полюбили тьму, а не свет. И вот они все спрятаны в этих вот кронах оливковых деревьев здесь, по крайней мере.
Ну, я бы сказала, может быть, несколько иначе. Я бы сказала, Иванов показывает Спасителя, который приходит к людям. И вспомните, люди на первом плане на картине Иванова показаны очень подробно. Почти о каждом мы можем сказать, о его чувствах, характере, переживаниях, судьбе.
Этнографически вот,
это
там все
человечество
верно.
И Христос. Да. И Христос, приходя к этим людям, смотрит на нас с картины Иванова, потому что он приходит и к ним, и к нам. Здесь же, посмотрите, связь Бога и человечества уже не такая прямая, как у Иванова, потому что прошли годы, и исторически мы с вами понимаем, что эта связь людей и Спасителя как будто ослабляется, как будто она становится все более сложной.
Я бы сказала, что и здесь можно и по-другому взглянуть, Ксения. На самом деле мы стоим перед Христом, или Он стоит перед нами. Мы входим в эту картину. Взгляните, Он смотрит именно на нас. Вот эти кулисы, вот эта дорога Гефсиманского сада, она идет прямо на нас. Вот мы стоим на ней, и Христос стоит перед нами. И светится.
Ну, видите, Куинджи изображает два мира. Мир человеческий и мир Спасителя. Мир человеческий, посмотрите, он погружен во мрак и тьму, и смятение. Эти люди, которые подсматривают, присматриваются, ожидают,
как будто
подслушивают,
шепчутся.
Где-то, может быть, кто-то из них фарисеи, какие-то воины, которые сейчас схватят Иисуса. Или, может быть, среди этих людей есть
тени,
и ученики
силуэты.
Его. Да, но это же важно. Важно то, что Куинджи не рассказывает о каждом из них, как рассказывал Иванов еще в первой
Он рассказывает о каждом из нас, который встал перед Христом, а Христос идет на заклание.
Вот в этом и дело, что Куинджи эту связь, такой явной, да, как Иванов, уже не прослеживает.
Но мы стоим перед ним, ну, зрители,
мы всегда картины. Стоим.
И он стоит прямо перед нами.
Он и стоит, и идет к нам, но он на нас не смотрит, глаза его закрыты. Все равно, конечно, даже в самый сметенный и сумрачный мир Христос приходит и приносит свой свет.
Аз есть и свет, говорит он здесь.
Это главное, я полагаю, что хотел сказать Куинджи, работавший над этой картиной около 20 лет, работавший над ней в уединении и, как считается, не завершивший ее. Но, понимаете, вот мы можем с вами сказать, очень многие важные произведения русского искусства, которые можно назвать ключевыми, да, для нашей культуры, это произведения живописи, да, будем говорить, и вообще изобразительного искусства, не отображающие действия, а именно отображающие состояние, часто состояние ожидания. У Иванова, вспомните, да, мы сейчас с вами говорили, ожидание Христа показано.
А есть ведь еще Христос в Гефсиманском саду, где Христос распластанный молится в Гефсиманском саду. Картина Перова «Христос в Гефсиманском саду».
Да, конечно, многие художники, точнее, все крупные мастера этого времени, и Перов, и Крамской «Христос в пустыне», Куинджи, Поленов, Репин, Ге, даже Рябушкин, Верещагин, список можно продолжить. И все они обращались к Евангелию, к изображению событий земной жизни Спасителя.
И вы нам это рассказывали, о том, что они изображали в основном
особенно
человека, земного человека, пророка, не Бога Христа.
А видите, Куинджи пошел иным путем, и вот эти пейзажи, которые окружают эту картину здесь у нас на выставке, они не случайно окружают ее, потому что они могут быть рассмотрены как некая подготовка к созданию этой картины. Посмотрите, как с одной стороны ночные, ноктюрны, да, ночные пейзажи. Ночь на Днепре, лунная ночь на Днепре и так далее. Так и с другой стороны, закатные, да? Лесные ландшафты.
Да, ведь вот такие дебри.
Выглядят как своды готического собора. Да? Посмотрите, этот свет вдали. Вот Куинджи в природе ищет этот образ света и находит, безусловно. И далее он приходит к евангельскому сюжету не потому, что его интересует именно сам сюжет, история, а потому что он хочет показать Спасителя как источник света и его движение к груженному в ночь человечеству. Поэтому Гефсиманский сад, но не моление о чаше, не каноничная, каноническая композиция, не иконописные какие-то ассоциации, да, у нас могут возникнуть тогда, когда мы стоим перед картиной, а именно воспоминания о пейзажах Куинджи и размышления о том, что художник и в этом случае абсолютно по-своему, необыкновенно раскрыл тему божественного света и тему спасения в мире нашего времени.
Ну вот надо сказать, дорогие радиослушатели, что вся выставка, она поделена на несколько частей. Вот «Тайна ночи», например, это вот в этой части как раз находится картина «Христос в Гефсиманском саду» и лунные картины, ночные пейзажи, на которых, кстати, мы видим изображение, если говорить о людей, только Бога-человека. А так мы видим иногда животный мир, например, лошадок, очень красивые силуэты. Вот сейчас мы поднялись в другой зал. Это светлый зал, светоносный зал, где на нас с каждого полотна буквально льются лучи света. Если не солнечного, то предутреннего, рассветного. Очень красивые облака, невероятная природа, которая просто купается в этом свете. И мы тоже. Правда, Ксения?
Конечно, вот в этом большом, более просторном зале множество прекрасных образов моря, гор, Днепра. И эти образы нас поражают прежде всего светом. Вот перед нами, например, незавершенная Марина в тумане. С первого взгляда картина странная, поскольку как будто ничего почти на ней и не изображено. Но долгое созерцание этого полотна может нас удивить, может нам подарить много таких изысканных мотивов. Посмотрите, горы появляются постепенно. Вот. И даже линия горизонта, а не только первый план берега, но также и парусник, и даже отражение паруса в воде. Множество оттенков белого цвета, даже не в акварели, не в графике, а в живописи, достигает такого совершенства Куинджи, такой тонкости, стремясь показать вот этот мерцающий и столь неосязаемый, как будто туман, нежный, как
перламутр,
да, или как молоко. Вот это какая-то тишина, которая царит даже в более, как вы говорите, контрастных и динамичных произведениях Куинджи. Я считаю, что это главное, что мы сейчас можем почерпнуть в его образах природы. Или вот обратимся, например, к удивительной картине, небольшой, которая называется «Пейзаж». Второе ее название «В степи». Я обычно обращаю на нее внимание зрителей, поскольку она действительно удивляет. На первый взгляд пустотой. Здесь мы видим только небо и землю. Зеленую, да.
Зелень.
Я бы сказала, что это формула пейзажа. Это вот тот лаконизм, к которому приходит Куинджи еще тогда, когда, видите, это конец XIX века. К такому лаконизму придут художники только в XX веке. Иные живописцы. Не все, конечно.
Авангардисты, скажем.
Это уже следующий
когда
этап.
Они сделают более локальными, конечно, все эти цвета. Не будет оттенков.
И даже более реалистические мастера тоже могли к этой простоте прийти. Но все равно И вот мы с вами можем увидеть, как художник постепенно отрешается от каких-либо деталей, от изображения деревьев, облаков, таких живописных, да, или же архитектуры. О людях мы уже вообще можем не вспоминать. И вот создает такой, кажется, слишком простой пейзаж. Что же на нем? Что здесь изображено?
Земное и небесное.
А это небо и земля. Вот такой была земля, когда Бог создавал ее. Еще
безвидна и пуста.
Но, на мой взгляд, красиво уже красиво. В тот момент. Как-то, я бы сказала, цельно, да, не разрушено, абсолютно гармонично и светла. Вот такой землю Куинджи изображает. Да, это не два локальных пятна. Здесь есть и пространство, и свет, и воздух. Облака, они пусть не имеют форм кучевых облаков, но они видны, и одни чуть светлее, другие чуть темнее. Земля тоже, видите, не абсолютно однородна. И мы понимаем с вами, что в этой полноте нет пустоты, нет примитивности, а есть гармония.
И покой.
И покой, и бесконечность. И какое-то такое молчание, которое наполнено.
И смотрите, земного здесь гораздо меньше, чем небесного.
Часто линию горизонта Куинджи опускает. Часто совсем низко, словно мы очень высоко поднимаемся над землей. Потому что он, конечно, я полагаю, мечтал летать. Мы знаем, что он стремился летать. Есть такая
он
легенда.
Делал самолетики.
Да, есть такая
мастерил.
Легенда о том, что он летательную машину свою создавал, втайне от других, конечно. И он очень любил птиц, поскольку родственную душу в них находил больше, чем в людях, наверное. Поэтому вы знаете его стремление всегда лечить птиц, кормить. И понимал он, я думаю, своих пернатых друзей очень-очень хорошо.
Да, вот все рассказывают, что в своей мастерской на мансарде, да, он всегда выходил на крышу, и к нему, как говорят, слетались птицы со всего Санкт-Петербурга. И он лечил, и даже делал трахеотомию, что вообще удивительно. Более того, однажды он приклеил бабочке крылышки, и она стала летать. То есть он был как доктор Айболит. Он любил очень природу.
Конечно.
Это так мило и так необыкновенно. Но в то же время вот он, как вот вы сказали, чуждался людей и даже на какое-то время перестал показывать им свои картины. Настолько он был трепетен, да, потому что он время свое слишком опередил. И люди не все понимали его картины, его замыслы. И он прекратил их показывать. И чуть ли там не на 20-30 лет, правда это?
Да, Куинджи именно после такого громкого успеха в 80-м году, после выставки одной картины «Лунная ночь на Днепре», после того, как картина эта поразила и воображение европейских зрителей, поскольку путешествовала по Европе, именно после столь бурных каких-то прославлений, которые он слышал в свой адрес, решил уйти от выставочной деятельности и, можно сказать, в какой-то мере уйти в затвор, так условно скажу. Настолько Куинджи, как художник, отдалился от зрителей, что многие считали, что он больше не пишет картины. Но, конечно, Куинджи продолжал работать. Я полагаю, что этот шаг в какой-то мере был шагом духовного человека, который понял, почувствовал, что слава мира сего не способна, может быть, дать вот такого вот духовного покоя, который способна подарить человеку природа, которым способен одарить человека Бог. Но это удивительно, что переживший такую славу художник смог как будто абсолютно уйти от дальнейших дифирамбов. Такое, конечно, поэтому очень редко в мире людей, в истории искусства тоже такие примеры весьма редки. Эта духовная работа, как я уже немножко упоминала, не мешала Куинджи преподавать, встречаться с друзьями, художниками и быть открытым людям, и заниматься благотворительностью, и участвовать в реформировании Академии художеств, и участвовать в создании коллекции будущего Русского музея в Петербурге, музея Александра Третьего, да, тогда. И все эти заботы Куинджи не оставлял, поскольку понимал, что, допустим, молодым начинавшим художникам очень важен опытный глаз и какое-то содействие мастера и вообще неравнодушного человека, которым он всегда, безусловно, каковым являлся.
Ну вот смотрите, Ксения, нельзя сказать, что он ушел в затвор, да? Он просто уединился как бы в своих мыслях, в своем созерцании, да? И, наверное, если бы он продолжал бы делать выставки, он был бы, наверное, немножко другим. И, может быть, мы бы не увидели вот этого полотна «Христос в Гефсиманском саду». А вот сейчас, смотрите, вот мы с вами находимся на выставке, как много людей. И очередь какая громадная стоит на эту выставку. Как оказалось, это все-таки нужно. Он смотрел вдаль. Он, можно сказать, писал для нас, для будущего поколения в какой-то мере, да?
Ну, конечно, и для современников, и для нас. Но, я думаю, прежде всего для Бога и в какой-то мере для себя. В каком смысле для себя? Как человек, который молится, мы знаем, да, безусловно, Бог знает о всех наших нуждах и вопросах, но это не означает, что нам не стоит молиться, потому что молитва, прежде всего, можно так сказать, нужна нам, мы в ней нуждаемся, как в движении души. Вот так же и Куинджи, можем сказать, во многом создавал эти картины не только для зрителей, но и для себя, поскольку в них он высказывал вот это восхищение природой сотворенной, высказывал, выражал свою, я бы сказала, свое желание раствориться и как-то свое «я» отодвинуть на самый дальний план. Вот что еще интересно, что не характерно, в общем-то, для мастеров того времени. Куинджи отрешается от «я» как личностного начала, допустим, интеллектуальные высказывания, идеи, необыкновенная живописная манера. Все это, конечно, интересно, и многие художники того времени шли этим путем самовыражения. Уже тогда, в XIX веке, утверждая себя как героя своих произведений, Куинджи, на мой взгляд, не только от людей, но и от своего «я» отрешается.
Если бы это был наш современник, мы бы сказали, что он работает в стол. И при этом пожалели бы его и сказали бы, надо же, вот не дают выставляться или там что-то в этом роде, да. А он просто сам для себя, действительно, это все делал для себя и для Бога. Как раньше древние какие-то мастера, художники, которые делали, ну, даже, скажем так, какие-то декоративные работы, например, замок кто-то какой-то мастеровой делал, и он обязательно внутри сделал какую-то затейливую резьбу. И когда спрашивали, а для чего, никто же не увидит. А Бог видит, говорил он. И вот в Куинджи, наверное, тоже такое вот чувство, вот это православное единение с Богом, желание как-то устроить гармонично свою душу, устроить в гармонии с тем Божьим миром, который был сотворен именно Господом. И, может быть, даже вернуть как-то этот мир. Вот он показывает всем нам, какой он должен быть, этот мир, в покое, в гармонии, в красоте, в свете. В отличие от тех передвижников, с которыми он когда-то был, вот мы уже упомянули, что Крамской, он все писал темным. Вот, какие кошмары происходят вокруг. Там, если передвижники писали церковь, то они ее задвигали куда-то на задний план, а впереди какие-нибудь там фонари, электропередачи там новые, там какие-то хибары и так далее. Там обязательно какой-нибудь пьяный у кабака. А вот у Куинджи ведь мы этого не видим. Это чистый сосуд.
Вы знаете, конечно, и у передвижников бывали разные и сюжеты, и характеры, и задачи, но в целом я бы сказала так. Куинджи начинал в какой-то мере с передвижниками и не противопоставлял себя им, хотя был такой момент, как мы знаем, когда он вынужден был покинуть товарищество передвижных художественных выставок. Но связано это было не с программой в искусстве, а с иными обстоятельствами. А почему Куинджи, почему он достаточно рано отказался от морально-этических историй, от сюжетов, от изображения людей и событий? на мой взгляд, потому что он понял, что искусство призвано не только отражать действительность, но в не меньшей или в большей степени оно призвано преображать человека, поднимать над этой действительностью. Мы живем в этом мире, и мы многое видим, что нас может огорчать. И художники, которые приумножают эти впечатления еще и в искусстве, порой задаешься вопросом, с какой целью они это делают. Куин же понял, что не зеркало действительности искусства, не только зеркало. Нет, пусть оно будет тем окном в мир божественный, не зеркалом, а окном. Пусть искусство будет тем светом, который входит в этот сумрачный мир.
И благословляет его. И он сам как бы говорит вот своими этими полотнами, этими благословенными пейзажами: «Благословляю вас, леса, и реки, и горы, и долины». Правда же?
Во многом, вот. Конечно.
Ксения, вот хотелось бы еще такую черту его, как благотворителя, потому что ведь он был очень богат, мы знаем, какую колоссальную сумму заплатил ему К.Р. за полотно «Лунная ночь на Днепре». Мы знаем, что вот он купил там даже землю в Крыму там и так далее. Но ведь сам он жил как, почти как аскет. Они жили вдвоем со своей супругой, ничего не покупали. У них была старая мебель, не было ни слуг, никого. Но принимали людей, угощали. И каждый говорил, что вся вот эта мебель у них много-много лет, она не меняется, и ее так мало. Куда он девал все эти миллионы? Ведь его назвали миллионером.
Я думаю, что такой аскетичный образ жизни, который действительно во многих воспоминаниях отображен, в воспоминаниях современников, друзей, учеников Куинджи, весьма аскетичный, был связан с детством, с юностью, с теми обстоятельствами, в которых начиналась жизнь художника. Ведь мы помним с вами, что ни в богатой, ни в художественной, ни в семье образованной или же в семье, отличающейся изысканными вкусами, родился Куинджи. И начало его жизни, это во многом была борьба и...
Он ведь был сирота, сын простого сапожника-грека в какой-то деревушке под Мариуполем.
И вот мы поэтому можем сказать, Куинджи остался в какой-то мере в привычках своих, да, мы скажем, и в своих устремлениях, и даже бытовых, он остался таким уроженцем Карасевки, в хорошем смысле этого слова. Не любил роскошь, но помнил с начала своей жизни и юность свою, и никогда не отказывал в помощи, и готов был сам предложить помощь даже не самым близким людям, но художникам, мы можем сказать.
Он же организовал фонд помощи малообеспеченным художникам,
которые... Общество имени Куинджи было создано учениками художника, и очень большую сумму денег именно этому обществу и завещал Архип Иванович. Также
для малообеспеченных, да, студентов, художников.
Его, да, известны его такие факты, его помощи молодым художникам и непосредственно его ученикам. И даже удивительно, вот как уже спустя некоторое время после окончания обучения в Высшем художественном училище, уже те художники, которые не были официально учениками Куинджи, ведь он вынужден был покинуть училище, и непосредственно преподавание он тогда прекратил. Но даже этих своих любимых учеников, которые могли уже, казалось бы, не надеяться ни на какую помощь с его стороны, Куинджи повез в Европу. А полностью на свои средства он отправился с целой группой своих учеников по европейским городам, музеям. Они поднимались в Париже на воздушном шаре, над крышами летали.
Как он любил небо, да?
Вот такая щедрость души и такая память – это тоже ведь духовное качество человека. Он не забывал людей, которые помогли ему. Он вообще помнил людей. И он не забывал прошлое. Меня всегда, например, поражает этот факт, что в своем завещании Куинджи не только вспомнил о храме Рождества Богородицы в Мариуполе, в котором он крестился, в котором он венчался со своей супругой, далекий, можно себе представить, не блистающий какими-то красотами храм. Да, ему Куинджи попросил оказать помощь. Он ратовал за организацию, за основание художественной школы в тех далеких краях, в которых он родился. И такая школа была создана. Да, общество мы с вами вспомнили. Ну, конечно, родные Куинджи тоже не были им забыты. И в своем завещании он даже вспомнил девочку Настю, с которой он в детстве пас гусей.
Говорят, что половина питерских нищих шла за его гробом.
Конечно. Таких людей, как Куинджи, не забывают, да, таких людей невозможно забыть. Мы сейчас с вами скажем харизматическая личность, но это даже, я так думаю, слишком слабо сказано, потому что это нечто большее, чем просто личное обаяние или даже харизма. Я полагаю, что Куинджи всегда чувствовал и помнил, что смерть, завершение земной жизни – это не завершение жизни души. Существует такая, ну, полулегендарная история о том, что у Куинджи был дом-сундук. В этом доме он мог лежать и созерцать небесный свод, поскольку крыша этого дома легко, как крышка сундука, снималась. И это был такой полуигрушечный, можем сказать, какой-то удивительный дом художника. И, конечно, этот дом, судя по тем описаниям, которые дошли до нас, напоминает гроб. Но в этой ассоциации нет ничего страшного, потому что Куинджи знал, что душе открыта вечность. И, конечно, в его пейзажах мы эту вечность слышим и чувствуем. И поэтому мы приходим к Куинджи и созерцаем его полуденные картины, и ночные, и вечерние, и его рассветы, как образы не только красоты этого мира, но и как какие-то отблески совершенства мира божественного. Куинджи, я думаю, что у него как раз то, что называют святые отцы память смертную, она была у него. Но он в своих произведениях и в своей способности созерцать этот божественный мир, он как будто преодолевал смерть. И нам он показывает, что это только порог, только переход в иную жизнь, уже не имеющую конца. Мы с вами можем в заключение услышать стихотворение Константина Фофанова, о котором мы вспоминали, и которое было посвящено картине «Ночь на Днепре» Архипа Куинджи. «Прекрасна эта ночь, с ее красой печальной, с ее мечтательным, болезненным лицом. О, если б жизнь цвела, как этот отблеск дальний, померкнувший зари на небе голубом. О, если б дом моих неверное течение, как эти облака стремились вглубь небес. Какой б подарил тебе я вдохновение, какой бы мир открыл, мир красок и чудес. Но жизнь моя темна, и думы безотрадна, как облетела сад пуста моя душа, и ходит ветер в нем стремительно и жадно, и гнет вершины лип порывисто дыша. Я не пущу тебя в мой сад осиротелый, там осень, там туман, а здесь перед тобой сияние весны и этот отблеск белый лазури голубой». Вот что пишет Александр Блок в известной своей статье «Современное состояние русского символизма». «Художник – это тот, для кого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребенка, но во взгляде этом светится сознание зрелого человека. Тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним». Ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной. Тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему не фальшиве.
Дорогие братья и сестры, по выставке Куинджи нас сегодня провела сотрудник Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ксения Шальме. Репортаж записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы слушали передачу из цикла «Музейная классика». Автор цикла – журналист Елена Смирнова.